Верующие собирались тайно по квартирам, всякий раз меняя места собраний. По пути на родину И.С. Проханов несколько месяцев пробыл на Кипре, где он оказывал помощь духоборцам, которые, спасаясь от преследований, решились на эмиграцию в Канаду. По приезде в Одессу он был отправлен градоначальником П. Шуваловым с сопроводительным документом во Владикавказ под надзор полиции. Это был лучший исход, который только можно было ожидать. И.С. Проханов получил разрешение проживать в доме отца и посетить его в ссылке в Гирюсах. В 1899 году через общество инженеров и технологов, членом которого являлся Проханов, он получил работу по специальности и несколько месяцев проработал помощником управляющего железной догой Рига-Орел, а затем был приглашен в Рижский политехнический институт ассистентом профессора. В 1901 году пришло специальное распоряжение Министерства внутренних дел об отчислении его с работы как одного из лидеров штундистов, хотя в то время И.С. Проханов не находился в руководстве духовной работой, а занимался главным образом подготовкой к изданию сборника духовных песен «Гусли». Страница 127. Из Риги И.С. Проханов переехал в Петербург, что было его давней мечтой, и поступил на работу в электрическую компанию «Вестингауза». Он продолжал работу над «Гуслями», которые были изданы тиражом 20 тысяч экземпляров. В.Г. Павлов по возвращении из эмиграции поселился с семьей в Тифлисе, где прожил 6 лет. С 1907 года он жил в Одессе, откуда ездил на посещение общин, рассеянных по всей России. Возвратившиеся из ссылки и из-за границы братья принялись за восстановление духовной жизни поместных церквей. Свидетельство о Христе было возобновлено по всей России. Л.Д. Приимаченко до 1905 года трудился среди верующих Елисавет-Поля, а А.Е. Леушкин и М.К. Кальвейт совершали служение в Тифлисе. В.В. Иванов, начиная с 1900 года, жил в Баку. Он был избран пресвитером церкви и продолжал разъезжать с проповедью Евангелия по Закавказью и югу Украины. Т.О. Хлыстун в 1898 году также вернулся на родную Карловку и несколько лет трудился на Ниве Божией, благовествуя в окрестных селах. После длительного пребывания в Вологодской губернии приехал в Тифлис Н.И. Воронин. В 1899 году вернулся с семьей в Тифлис по-прежнему бодрый А.М. Мазаев, возвещавший о силе Слова Божия не только проповедью, но и пением. Цитата. «Наш меч не из стали блестящий», конец цитаты, любил петь брат. Он совершал труд на Ниве Божией в Закаспийском крае и в Кубанской области. В Майкопе Мазаев преподал крещение 17 новообращенным, чем было положено начало майкопской общине. Имена многих служителей на Ниве Божией, перенесших в день злой, Ефесянам 6:13, всю тяжесть и зной, Матфей, 20 глава, 1 по 14 стихи, остались неизвестными. Они скромно трудились, созидая храм Божий, но их имена не забыты у Господа. Первые общины евангельских христиан. Следует отметить, что в период возникновения первых общин русско-украинского евангельско-баптистского братства в официальных документах собрания верующих имели различные названия. В Елизаветградском и Херсонском уездах они именовались «Общины крещенных христиан-баптистов». В Основе и Реснополе – обществом христиан-баптистов или христиан-баптистов русской национальности. Вероисповедание, составленное в конце 70-х, начале 80-х годов и Рябошапкой, называлось «Краткий катехизис» или «Изложение вероисповедания русских баптистов», то есть взрослокрещенных христиан. Верующие в селе Эйнлаге, обращенные из православия, называли себя баптистами. Первый съезд русских баптистов в 1884 году проходил под названием, цитата, «Конференция Союза верующих крещенных христиан» или так называемых «баптистов Южной России и Кавказа», конец цитаты. Церковь в Тифлисе с 1879 года имела печать с надписью «Первая Тифлисская община баптистов». Верующих, принадлежавших к петербургскому пробуждению, окружение называло «ринстокистами», а позже «пашковцами». Сами же они называли себя братьями и сестрами или просто верующими. Поэтому, когда княгиня Н.Ф. Левин во время пребывания в Берлине обратилась с просьбой к лютеранскому суперинтенденту помочь ей найти верующего воспитателя, последний не мог понять, кого она имела в виду, говоря «верующий». Однако со временем, начиная с середины 90-х годов, они стали называться верующими евангельской веры. Сноска. Пашковщина и штундизм. Миссионерское обозрение. 1897. Сентябрь-октябрь. Книга 1. Страница 797. Рукописные тетради петербургских верующих, в которой находился символ евангельской веры. Конец сноски. Страница 128. Чаплинские штундисты, основоположником которых был Г. Балабан, отвергавшие крещение и хлебопреломление, в скобках «младоштундисты», называли себя евангельскими братствами. По имеющимся данным, первой общиной, члены которой назывались евангельскими христианами, была Севастопольская. Сноска. Христианин, 1928, номер 2. Конец сноски. Одним из первых проповедовал Евангелие в Севастополе А.П. Голубев, обратившийся к Господу в Петербурге на собрании в доме В.А. Пашкова. В 1892 году уверовало несколько портовых рабочих. Начались собрания и беседы по домам. Господь пробуждал новые души. Один из новообращенных, матрос А.М. Бондаренко, в 1899 году был сослан в Закаспийский край на 2 года. В 1903 году, возвратившись из ссылки, он поселился в Екатеринославе, где вскоре основал общину. Впоследствии церковь приняла название «Община евангельских христиан». Через служение братьев И.К. Кислова и П. Юдина из Севастополя евангельская весть достигла Симферополя, где первым в 1898 году уверовал Ф.Ф. Шенеман с женой. В 1900 году возникла община в Ялте. В результате благовестия киевских братьев Г.П. Костюкова и И.Т. Сныцеренко обратились к Господу 15 человек. Вследствие жестоких гонений Победоносцева деятельность Союза русских баптистов, начиная с 1890 по 1898 год, была почти полностью парализована. Возникавшие все же и в этих условиях новые общины жили разобщенно, не имея между собою связей. Верующие в то время меньше всего думали о названии. Они жили духовной жизнью по мере веры и понимания истины и приводили других ко Христу. Позднее, с оживлением деятельности Союза баптистов, часть верующих присоединилась к баптистам, а часть влилась в образовавшийся позже Союз евангельских христиан. Съезды братства. Съезд 1885 года состоялся с 3 по 6 апреля в городе Владикавказе. В работе съезда приняли участие 20 делегатов от 9 общин. В качестве гостя присутствовал я, Д. Деляков. В первый день съезда председательствовал И. Виллер. На повестке дня этого съезда, как и предыдущего, первым стоял вопрос благовестия. На дело проповеди были выдвинуты 17 работников. После первого заседания, которое закончилось в час ночи, Виллер и Рябошапка попрощались с братьями и уехали. На последующих заседаниях председательствовал В.Г. Павлов. Его заместителем был Е.М. Богданов. Кроме того, на съезде обсуждались следующие вопросы. О подготовке статистических сведений о поместных общинах. Было предложено представить их к очередному съезду. О недопустимости введения открытого хлебопреломления и омовения ног в тех общинах, где это ранее не практиковалось. О желании евангельских христиан-захаровцев проводить съезды совместно с баптистами. По этому вопросу единогласно было принято решение отказать. О принятии в общину лиц, которые до уверования вступили в брак при жизни первой жены. По данному вопросу съезд постановил, цитата, принимая во внимание, что все грехи, соделанные в неведении, прощаются, и что к восстановлению первого брака не предвидится возможности, решил большинством голосов подобных лиц в общину принимать при условии, если только она, то есть община, признает их верующими. Конец цитаты. Страница 129. О принятии отлученных за вступление в брак с неверующими до обращения неверующей стороны. Этот вопрос был оставлен открытым, в связи с тем, что мнения разделились, а принятие решения голосованием могло привести к разделению. В заключение участники съезда вставанием выразили свою благодарность всем братьям и сестрам, которые пожертвовали на благовестие. Съезд 1886 года состоялся с 26 по 30 декабря в Кубанской области. В нем участвовали 16 делегатов от 10 общин и 2 гостя с правом совещательного голоса. На этом съезде не присутствовали и Виллер, который к тому времени выехал из России, и В.Г. Павлов. Не было также представителей от херсонских общин. На съезде председательствовал Д.И. Мазаев. Его заместителем был А.М. Мазаев. Первостепенным был вопрос избрания нового состава комитета, председателя вместо Виллера, возвращение которого в Россию не предвиделось, и кассира. После долгого обсуждения решили избрать не председателя, а его помощника. Им был избран Д.И. Мазаев, 1855-1922. Кассиром союзной кассы остался И.Ф. Исаак из Молочанской общины братских меннонитов. Основным вопросом повестки дня съезда по-прежнему стоял вопрос проповеди Евангелия, поскольку из-за усилившихся притеснений в этом деле появились осложнения. Братья И. Рябошапка, М. Ратушный и Т. Хлестун в то время находились под строгим надзором без права выезда с места постоянного жительства. Вместо них были назначены новые благовестники. В частности, в Киевской губернии был выдвинут С. Е. Капустинский. Для благовестия в Саратовской губернии избрали брата Хныкина без права совершать крещение. Съезд решил, что каждый, цитата, «вступающий в церковь, должен дать обещание содействовать распространению Евангелия. Если же в дальнейшем он отказывается исполнять свое обещание, то уже перестает быть членом церкви и подлежит отлучению». Конец цитаты. Был также рассмотрен вопрос о посылке благовестника на Амур. Участники съезда предложили собрать сведения о предполагаемой сумме расходов и открыть для этой цели специальную подписку пожертвований среди русских и немецких верующих. Отдельный сбор пожертвований предлагалось провести для оплаты адвокатам, привлеченным для защиты находящихся под следствием братьев. Съезд 1887-1888 годов. С 29 декабря 1887 года по 1 января 1888 года состоялся очередной съезд. Однако по условиям того времени он назывался не съездом, а годовым собранием христианских братьев. В его работе приняли участие 16 братьев, представлявших 10 братств и групп поместных церквей. На съезде председательствовал Д. И. Мазаев. Его помощником был А. М. Мазаев. Основные вопросы, рассматривавшиеся на съезде. Отчеты благовестников В. В. Иванова, Ф. П. Балихина, С. Е. Капустинского. Всего 9 отчетов. Состояние кассы для нуждающихся. Учреждение руководства общими делами братства. В ходе утверждения нового руководства была удовлетворена настоятельная просьба, цитата, «многоопытного и ревностного руководителя», конец цитаты, «общими делами председателя Союза Виллера о его освобождении от служения. Вместо него участники съезда избрали Д. И. Мазаева. Помощники ему были избраны еще 5 братьев. Годовое собрание нашло нужным в дальнейшем рукополагать пресвитеров, проповедников и диаконов. При этом было признано, цитата, «весьма желательным, чтобы рукоположение пресвитеров совершалось с согласия годового собрания и соседних братств». Конец цитаты. Съезд 1889 года проходил с 6 по 12 января в селе Никольском на Ставрополье. На нем присутствовало 19 человек. Братья И. Рябошапка, М. Ратушный, Т. Хлыстун, Д. Мазаев не имели возможности прибыть на съезд. Страница 130. Заседаниями руководил Е.М. Богданов. Его помощником был Г.И. Мазаев. На повестке дня стояли 4 основных вопроса. Дело благовестия, отчет о состоянии союзной кассы, руководство союза, вспоможение страждущим. Вновь прозвучал настоятельный призыв к благовестию в исполнении слов Христа. Марка 16:15-16. Присутствовавшие на съезде благовестники представили отчеты о количестве дней, проведенных в труде проповеди Евангелия, о проведенных ими собраниях и о количестве крещенных душ. Братья В.В. Иванов, П.Г. Демакин, М.Д. Чечеткин крестили 135 новообращенных на Кавказе и в России. С.Е. Капустинский в Киевской, Полтавской и Могилевской губерниях преподал крещение 31 душе. Братьям оказывали помощь добровольные благовестники, среди которых были П. Однолько, в скобках Черниговской, Полтавской и Киевской губерниях, конец скобки, Г. И. Мазаев, в скобках в Тамбовской губернии и в Тверской области, конец скобки, Я. Д. Деляков, Поволжье и другие. К труду благовестия были привлечены новые братья, в их числе Л. Д. Приимаченко, Я. Д. Деляков, М. Д. Чечеткин, изъявили желание возвещать Евангелие на Амуре. Состояние кассы было найдено удовлетворительным. Руководителем союзных дел был оставлен Д. И. Мазаев с правом выдвижения временных благовестников, кроме назначенных ранее. Среди других вопросов, рассматривавшихся на съезде, заслуживает внимания порядок принятия новых членов по местной церкви. Принятие в церковь верующих, согласно решению съезда, должно происходить, цитата, «не иначе, как через крещение, хотя бы они и были ранее крещены в оставленных ими сообществах, причем желательно, чтобы они давали обещание впредь не участвовать в вечере Господней с лицами, не принадлежащими к союзу». Конец цитаты. Съезд 1890 года. Из письма Е.В. Кирхнер брату И.Н. Казакову в Тифлис известно, что 27 марта 1890 года также состоялся очередной съезд Союза баптистов. Е.В. Кирхнер приводит сведения из протокола о состоянии кассы, о деле благовестия, называет имена благовестников, а также упоминает об оказании помощи нуждающимся. Виллеру было назначено пособие в сумме 200 рублей. Вероятнее всего, помощь предназначалась его семье, которая в то время потеряла кормильца. Пособие было выделено и сестре Е.В. Скобка. Очевидно, имеется в виду Е.В. Кирхнер. Примечание автора. Конец скобки. Которая много потрудилась в братстве. Съезд 1891 года проходил в Горькой Балке. Упоминание о съезде содержится в письмах А.С. Проханова и П.Г. Демакина. Сноска. Письмо А.С. Проханова и С. Проханову от 22 января 1891 года. Архив ВСЕХБ. Письмо П.Г. Демакина от 4 февраля 1891 года. Архив ВСЕХБ. Конец сноски. Начался этот съезд после 10 января и закончился числа 18-го. Первоначально съезд намечалось провести во Владикавказе, но затем место проведения годового собрания, как в то время назывались съезды, пришлось изменить. Среди участников съезда находились Д. И. Мазаев, Ф. П. Балихин, П. Г. Демакин, М. Д. Чечеткин, Г. Г. Мамонтов, Г. Я. Прянишников, С. П. Степанов, Н. М. Четвернин и К. Савельев. На съезд не смог прибыть В. В. Иванов. Среди многих вопросов обсуждался и вопрос издания журнала «Беседа». Братья постановили следующее, цитата. «Беседа является делом угодным Господу и неоспоримо полезным для Его дела. Поэтому собрание, приветствуя с радостью это издание, желает полного успеха его предпринимателям. Что касается свободы помещения на страницах беседы, сочинений, представителей и других родственных по духу церквей, то собрание находит это вполне желательным, ибо через посредство беседы может не только с большей ясностью открыться их направление, но и представится возможность разбирать их истинность. Издание беседы собрание оставляет в руках и власти издательского совета». Конец цитаты. Страница 131. Годовыми благовестниками были назначены В.В. Иванов и Ф.П. Балихин. Еще 7 братьям было поручено исполнять этот труд в течение 2 месяцев. Съезд 1898 года. Союз русских баптистов в течение 8 лет не имел возможности созывать съезды. Председателем союза в этот период номинально оставался Д. И. Мазаев. Однако осуществлять руководство евангельско-баптистским движением в России, оставаясь в одиночестве, он не мог. Как только наметилось послабление, притеснений и некоторые братья возвратились из ссылки, Д. И. Мазаев созвал съезд в 1898 году в городе Царицыне, ныне город Волгоград. На этот съезд были приглашены и евангельские христиане Пашковцы. В ходе работы съезда его участники пришли к соглашению о дальнейшей совместной работе для Царствия Божия. В то время И.С. Проханов, находившийся за границей, выступил со статьей, в которой поставил на обсуждение вопрос о наименовании братства. Считая неприемлемым для братства название «баптисты», он в то же время не вполне соглашался и с названием «евангельские христиане», предлагая принять название «библейские христиане». Сноска. Историческая справка. Баптист, 1925, номер 1, со ссылкой на Проханов И.С. «Кто мы?». Беседа, 1895, август. Конец сноски. Съезд 1902 года, насколько известно, состоялся в Ростове-на-Дону и проходил по председательствам Д.И. Мазаева. В нем принимали участие представители общин евангельских христиан из Петербурга В.И. Долгополов и Г.М. Матвеев. Сноска. Письма к братьям евангельских христиан-баптистов. Тифлис, 1916, страница 19. Конец сноски. На заседаниях всесторонне обсуждались вопросы единства и благовестия. Съезд 1903 года проходил в городе Царицыне в более спокойной обстановке, со значительно большим представительством, хотя и нелегально. От церкви евангельских христиан присутствовали братья из Петербурга и Киева. Киевские братья протянули руку общения и, получив братское приветствие мира, начали совместную работу с братьями-баптистами, цитата, «оставаясь все же по названию евангельскими христианами». Конец цитаты. Сноска. Мазаев Д.И. «Не та дорога». Баптист, 1911, номер 34, конец сноски. На этом съезде впервые было решено принять наименование «Евангельские христиане-баптисты». В ходе работы съезда поступило предложение не допускать среди верующих поместных церквей распространения брошюр, имеющих противогосударственную направленность. Съезд 1904 года также проходил в Ростове-на-Дону. На съезд прибыли представители евангельских христиан из Петербурга, Киева, Конотопа и Севастополя. Они обратились с заявлением о вступлении в Союз баптистов с сохранением прежнего наименования. Петербургские братья из евангельских христиан во время работы съезда внесли на нужды благовестия 500 рублей. Сноска. Первый назидательный съезд в Омске. Баптист, 1925. Номер 6-7. Конец сноски. Страница 132. Глава 4. Расширение евангельской работы и жизнь братства 1905-1917 годы. Начало 20-го столетия ознаменовалось мощным подъемом рабочего и крестьянского движения в России. Выдвигались требования свободы слова, собраний, печати, вероисповедания и других реформ. Поражение России в войне с Японией еще более ослабило царское правительство и усилило прогрессивные движения в народе. Представители различных слоев населения понимали, что причиной слабости России в экономической и других областях жизни являлось самодержавие. На собраниях рабочих и студентов провозглашались лозунги о неспровержении монархии и установлении демократической республики. Ростом напряженности внутри страны был вызван манифест от 26 февраля 1903 года и именной указ от 12 декабря 1904 года Сенату, направленные на смягчение внутренней обстановки в стране. В манифесте, в частности, говорилось, цитата, «укрепить неуклонное соблюдение властями с делами веры, соприкасающимися заветов веротерпимости, начертанных в основных законах империи российской, которые, благоговейно почитая православную церковь, первенствующей и господствующей, предоставляют всем подданным нашим инославных и иноверных исповеданий свободное отправление их веры и богослужение по обрядам оной». Конец цитаты. Сноска. Правительственный вестник, 1903, номер 46, 27 февраля. Конец сноски. Пункт 6 именного указа предписывал Сенату следующее, цитата, для закрепления выраженного в манифесте 26 февраля 1903 года неуклонного душевного желания охранять освященную основными законами империи терпимость в делах веры, подвергнут пересмотру узаконение о правах раскольников, а равно лиц, принадлежащих к инославным и иноверным исповеданиям, и независимо от всего принять ныне же в административном порядке соответствующие меры к устранению в религиозном быту всякого прямо в законе неустановленного стеснения». Конец цитаты. Сноска. Там же, 1904, номер 283, 14 декабря. Конец сноски. Однако к ощутимым изменениям в делах веры эти законы не привели. Произвол на местах не прекращался. Во главе Синода все еще оставался Победоносцев. Закон о штунгистах и баптистах от 4 июля 1894 года также еще не был отменен. И все же новые законы дали основание для более смелых действий руководителей евангельско-баптистских церквей. 1903-1904 годы были проведены два расширенных, хотя еще нелегальных, съезда русских баптистов. В 1903 году Ф.П. Балихин, как представитель баптистов в России, совершил поездку на границу для участия в трех христианских конференциях Евангельского альянса в Бланкебурге, Европейской баптистской конференции в Берлине и Баптистской конференции в Дерби, Англия. Сноска. Балихин Ф.П. «Моя поездка за границу». Баптист, 1907, номер 1, конец сноски. Страница 133. Следующим более решительным шагом явилось представление царскому правительству, цитата, «краткой записки о возникновении, развитии и о настоящем положении евангельского движения в России и о нуждах евангельских христиан, известных под различными народными кличками «пашковцы», «баптисты», «новоменониты» и тому подобное», конец цитаты, составленной И.П. Кушнеровым при участии И.С. Проханова, В.И. Долгополова и В.Н. Иванова. Этот документ вместе с предложениями об изменении соответствующих законов был подан в Министерство внутренних дел И.С. Прохановым 8 января 1905 года. К краткой записке было приложено 22 документа, среди которых находились судебные дела, возбужденные за проведение молитвенных собраний и погребение умерших, письма о побоях, истязаниях и убийствах, арестах и штрафах, сведения о том, что дети верующих не принимались в школы, отказы регистрировать браки, рождение и смерть, и сведения о прочих беззакониях в отношении верующих, допущенных в последнее время. Страница 133. С 25 января по 1 марта 1905 года Комитет министров провел 6 заседаний, посвященных порядку выполнения пункта 6 указа от 12 февраля 1904 года. Сноска. Правительственный вестник, 1906 год, номер 87, 21 апреля. Конец сноски. В его работе принимал активное участие митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Антоний. Комитет постановил следующее. Цитата. «Признать, что отпадение от православной веры в другое христианское вероисповедание или вероучение не подлежит преследованию и не должно влечь за собой каких-либо невыгодных в отношении личных или гражданских прав последствий. И спросить высочайшее соизволение на распечатание всех молитвенных домов, закрытых как в административном порядке, так и по определению судебных мест, и на отмену утвержденного 4 июля 1894 года положения Комитета министров о воспрещении последователям штундистов молитвенных собраний. Представить министрам и главноуправляющим отдельными частями принять меры к отмене административных распоряжений, стесняющих права старообрядцев и сектантов, нанесение службы государственной и общественной. Поручить управляющему Министерству юстиции позаботиться своевременно принять меры к облегчению участи тех из осужденных, для которых ввиду перемен в уголовных и о посягательствах на веру законных наложенное на них наказание может быть смягчено или совсем отменено, и к прекращению находящихся в производстве уголовных дел о деяниях, признаваемых впредь непреступными». Конец цитаты. Судя по содержанию положений, при их разработке были учтены некоторые предложения, изложенные братьями в краткой записке. Заметим, кстати, что краткая записка вместе с приложениями к ней была отпечатана небольшим тиражом в типографии Министерства внутренних дел. Манифесты о религиозной свободе. После утверждения положения Комитета министров 17 апреля 1905 года был обнародован именной указ об укреплении начал веротерпимости. Надежда на возможность свободы вероисповедания и веротерпимости наполнила сердца верующих радостью. С.П. Ливен так описывает свои переживания в день обнародования указа. Цитата. «Помню, как в апреле 1905 года, в утро светлого Христова воскресения, в доме номер 43 на Большой Морской, в нашем красном зале, перед многолюдным собранием моя мать выступила с сияющим лицом и сказала, что имеет передать всем братьям и сестрам великую радость, которую огласит брат Н.В. Одинцов». Громко и отчетливо брат читал царский указ, излагавший подробности даруемой нам свободы веровать, как каждому позволяет совесть. Присутствующие пали на колени и со слезами радости, кто как умел, благодарили Господа за этот неоценимый подарок. Конец цитаты. Сноска. Ливен, С.П. «Духовное пробуждение в России», страница 103. Конец сноски. Страница 134. В связи с выходом указа было проведено молитвенное собрание. Перед собравшимися выступил И.С. Проханов. Он сказал, что «дарованная верующим свобода, цитата, есть результат страданий тех, кто томился в тюрьмах и ссылках, и результат молитв многих лет. Мы с радостью пожали то, что долгие годы сеяли со слезами». Конец цитаты. Сноска. Проханов И.С. Автобиография. Конец сноски. Цитата. «Впечатление было ошеломляющее», вспоминает В.И. Есевич Бородаевская. «Это был праздник из праздников. Все стали братьями и, единодушно забыв распри, ликовали, поздравляли друг друга. Сколько было надежд и мечтаний о новой жизни во Христе». Конец цитаты. Сноска. Есевич Бородаевская. В.И. «Борьба за веру». Страница 375. Конец сноски. Еще большую радость принесло возвращение ссыльных братьев к своим семьям, в свои родные церкви. Но многие страдальцы за веру все еще оставались в тюрьмах и ссылках. Не везде и не сразу обеспечивалась религиозная свобода. Власти, ожидая особых распоряжений, медлили с исполнением указа, а некоторые продолжали по-прежнему чинить препятствия верующим. 17 октября 1905 года вышел манифест, цитата, «о даровании населению незыблемых основ гражданской свободы, на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов». Конец цитаты. 17 октября 1906 года вышел следующий указ, цитата, «о порядке образования и действия старообрядческих и других общин и о правах и обязанностях, входящих в состав общин последователей старообрядческих согласий и отделившихся от православия». Конец цитаты. Этот указ дал возможность для легализации на определенных условиях евангельско-баптистских церквей. Непременным условием для регистрации общины было избрание наставника-пресвитера и утверждение его в этом звании губернскими властями. Верующие, желавшие образовать общину, должны были подать губернскому или областному правлению заявление, подписанное не менее чем 50 лицами-учредителями. Стоимость приобретаемого общиной недвижимого имущества не должна была превышать 5000 рублей. Было оговорено, что право голоса на общих, в скобках, деловых собраниях имеют только члены общины, достигшие 25-летнего возраста. На наставников-пресвитеров также возлагалась обязанность ведения книг для записи рождений, браков и смерти, то есть чисто гражданских дел, не имеющих прямого отношения к духовной деятельности. Регистрация общин. Несмотря на указанные ограничения, многие общины поспешили воспользоваться правом открыто проводить евангельскую работу. Одной из первых в 1907 году была зарегистрирована Киевская община по вере крещенных христиан евангельского исповедания. В 1908 году осуществила регистрацию Петербургская община евангельских христиан, руководимая И.С. Прохановым. Вслед за ней община, руководимая И.В. Каргелем. Затем была зарегистрирована и образованная Фетлером Русская баптистская община. В короткий срок на законных условиях были зарегистрированы и начали открытую деятельность евангельско-баптистские общины во многих городах и селениях. Вместе с тем, некоторые братья высказывали опасения, что закон о легализации имеет своей целью сделать пресвитеров общин подчиненными власти, подобно тому, как подчинено духовенство господствующей церкви, и что зарегистрированные общины лишатся права отстранять утвержденных властями пресвитеров от руководства в случае необходимости. Сноска. Иванов, В.В. Петр стоит у ворот. Баптист, 1911 год. Номер 3. О съезде евангельских христиан и баптистов. Баптист, 1907 год. Номер 2. Конец сноски. По этой причине многие общины отказывались от регистрации и оставались на нелегальном положении, что повлекло за собой отказ властей открывать молитвенные дома и школы, вести метрические книги и прочее. Страница 135. Все эти трудности сдерживали евангельскую деятельность. Учитывая сложившееся положение, видные деятели Евангельско-Баптистского братства Д. И. Мазаев, И. С. Проханов, В. Г. Павлов, В. А. Фетлер, Ф. П. Балихин, В. В. Иванов неоднократно обращались на съездах и через журнал к братьям с предложениями о скорейшей регистрации церквей. Жизнь показала, что реформа 1905 года была далека от дарования действительной свободы совести. Государственная административная машина оказалась не в состоянии гарантировать свободу совести. Это объяснялось и тем, что трехчленная формула, лежавшая в основе русской государственной идеи, цитата, «православие, самодержавие, народность», конец цитаты, осталась неприкосновенной. Редактор православного журнала «Миссионерское обозрение» еще в 1902 году откровенно заявлял, что, цитата, «спаянность государственная и церковная слишком велика в православно-самодержавной России, чтобы отвергать одно, не затрагивая другого». Конец цитаты. Сноска. Цитата по Мельгунов С. «Церковь и государство в России. Москва, 1907 год. Страница 143. Конец сноски». Орловский предводитель дворянства М.А. Стахович в 1901 году высказал следующее. Цитата. «Кто же запретил свободу совести в России? И кто карает? Карает гражданская власть вместе с духовной. При этом они не только соединились, но и перепутали несовместимые области». Конец цитаты. Именно в слиянии церкви с государством прогрессивные умы России видели причину неосуществимости свободы совести. В 1902 году А.М. Бобрищев Пушкин писал, что установить неприкосновенные гарантии свободы совести можно только при полном разграничении церкви и государства. Сноска. Бобрищев Пушкин, А.М. Суд и Раскольники. Санкт-Петербург, 1902 год. Конец сноски. Однако мало было признать это. Нужно было действовать в направлении осуществления свободы совести. Требование об отделении церкви от государства в России вошло в программу, принятую Вторым съездом РСДРП.